Николай Лейкин. В гостях у турок. Не быть диким человеком. Скорый поезд только что вышел из-под обширного, крытого стеклом железнодорожного двора в Будапеште и понесся на юг, к сербской границе. В вагоне первого класса, в отдельном купе, изрядно уже засоренным спичками, окурками папирос, апельсинными корками, сидели не старый еще, довольно полный мужчина с русой подстриженной бородой и молодая женщина, не дурная собой, с красивым еще бюстом, но тоже уже начинающая рыхлеть и раздаваться в ширину. Мужчина одет в серую пиджачную парочку с дорожной сумкой через плечо и в черные барашковые скуфейки на голове. Дама в шерстяном верблюжьего цвета платье с необычайными буфами на рукавах и фетровой шляпке со стоячими крылышками каких-то пичужек. Они сидели в купе, сидели друг против друга на диванах, и оба имели на диванах по пуховой подушке в белых наволочках. По этим подушкам каждый, хоть раз побывавший за границей, сейчас бы сказал, что это русские, ибо за границей никто, кроме русских, в путешествие с пуховыми подушками не ездит. Что мужчины и дамы русские, можно было догадаться и по барашковой скуфейке на голове у мужчины, и, наконец, по металлическому эмалированному чайнику, стоявшему на приподнятом столике у вагонного стекла. Из-под крышки и из носика чайника выходили легенькие струйки пара. В Будапеште, в железнодорожном буфете, они только что заварили в чайнике себе чаю. И в самом деле мужчины и дамы были русские. Это были наши старые знакомцы, супруги Николай Иванович и Глафира Семеновна Ивановы, уже третий раз выехавшие за границу и на этот раз направляющиеся в Константинополь, дав себе слово посетить попутно и сербский Белград, и болгарскую Софию. Сначала супруги Ивановы молчали. Николай Иванович ковырял у себя в зубах перышком и смотрел в окно на расстилающиеся перед ним, лишенные уже снега, тщательно вспаханные и разбороненные, гладкие, как бильярд, поля, с начинающими уже зеленеть полосами озимого посева. Глафира же Семеновна вынула из саквояжа маленькую серебряную коробочку, открыла ее, взяла оттуда пуховку и пудрила свое раскрасневшееся лицо, смотрясь в зеркальце, вделанное в крышечке, и, наконец, произнесла:
«И зачем только ты меня этим венгерским вином поил? Лицо так и пышет с него!»
«Нельзя же, матушка, быть в Венгрии и не выпить венгерского вина!»
— отвечал Николай Иванович.
«А то дом спросит кто-нибудь, пили ли венгерское, когда через цыганское царство проезжали. И что мы ответим? Я нарочно даже паприки этой самой поел с клопсом. Клопс, клопс. Вот у нас клопс. Просто бифштексик с луковым соусом и сметаной. А здесь клопс зраза. Рубленый зраза».
«Во-первых, у нас бифштексики с луком и картофельным соусом называются не просто клопс, а шнель-клопс»,
— возразила Глафира Семеновна.
«А во-вторых...»
«Да будто это не все равно».
«Нет, не все равно. Шнель по-немецки, значит, скоро, на скорую руку. А если клопс без шнель...»
«Ну, уж ты любишь спорить», — махнул рукой Николай Иванович
и сейчас же переменил разговор.
«А все-таки в этом венгерском царстве хорошо кормят. Смотри-ка, как хорошо нас кормили на станции Будапешт. И какой шикарный ресторан. Молодцы цыгане.
— Да будто тут все цыгане, — усомнилась Глафира Семеновна.
— Венгерцы — это цыгане. Ты ведь слышала, как они разговаривают? Кухар-гахачи-кр-гр-гр-тр-горлом. Точь-в-точь, как наш халдей по разным загородным вертепам. И глазище у них с блюдечка, и лиц черномазый.
Врешь, врешь. По станции мы много и белокурых видели.
Так ведь и у нас в цыганских хорах есть не черномазые цыганки. Вдруг какая-нибудь родится не в мать, не в отца, а в проезжего молодца. Так что с ней поделаешь? И, наконец, мы еще только что въехали в цыганское царство. Погоди, чем дальше, тем все черномазии будут.
Авторитетно сказал Николай Иванович, пошевелил губами и прибавил.
«Однако рот так и жжет с этой паприки!»
Глафира Семеновна покачала головой.
«И охота тебе есть всякую дрянь!» — воскликнула она.
«Какая же это дрянь! Растение, овощ! Не сидеть же повсюду, как ты, только на бульоне да на бифштексе! Я поехал путешествовать, образование себе сделать, чтобы не быть диким человеком и все знать!» Нарочно в незнакомые государства едем, чтобы со всеми ихними статьями ознакомиться. Теперь мы в Венгрии, и что есть венгерского, то и подавай.
Однако фиш-зупы потребовал в буфете, а сам не ел.
А все-таки попробовал. Попробовал и знаю, что ихний фиш-зупы — дрянь. Фиш-зуп — рыбный суп. Я и думал, что это что-нибудь вроде нашей ухи или селянки, потому у венгерцев большая река Дунай под боком. Так думал, что и рыбы всякой много. Он выходит совсем напротив. По-моему, этот суп из сельдяных голов, а то так из рыбьих голов и хвостов. У меня в тарелке какие-то жабры плавали. Солно, перечно, кисло.
Вспоминал Николай Иванович, поморщился и, достав из угла на диване стакан, стал наливать себе в него из чайника чаю.
«Бррр!»
— издала звук губами Глафира Семеновна, судорожно повела плечами и прибавила.
«Погоди, накормят тебя еще каким-нибудь крокодилом, ежели будешь спрашивать разные блюда».
«Ну и что ж, очень рад буду. По крайности, в Петербурге всем буду рассказывать, что крокодил ел. И все будут знать, что я такой образованный человек, без предрассудков, что даже до крокодила в еде дошел».
«Фи! Замолчи, замолчи, пожалуйста!» — замахала руками Глафира Семеновна. «Не могу я даже слушать! Претит!»
«Черепаху же в Марселе ел, когда третьего года из Парижа в Ниццу ездили. Лягушку под белым соусом в Сан-Ремо ел. При тебе же ел».
«Брось тебе, говорят».
«Ракушку в Венеции проглотил из розовой раковинки»,
— хвастался Николай Иванович.
«Если ты не замолчишь, я уйду в уборную и там буду сидеть. Не могу я слышать такие мерзости».
Николай Иванович умолк и прихлебывал чай из стакана. Глафира Семеновна продолжала.
«И, наконец, если ты ел такую гадость, то потому что был всякий раз пьян, а будь ты трезв, ни за что бы тебя на это не хватило».
«В Венеции-то я был пьян!» — воскликнул Николай Иванович и поперхнулся чаем. «В Сан-Ремо, да. Когда я в Сан-Ремо лягушку ел, я был пьян. А в Венеции...»
Глафира Семеновна вскочила с дивана.
«Николай Иванович, я ухожу в уборную. Если ты еще раз упомянешь про эту гадость, я ухожу. Ты очень хорошо знаешь, что я про нее слышать не могу».
«Но молчу, «Молчу, садись»,
— сказал Николай Иванович, поставил пустой стакан на столик и стал закуривать папироску.
«Бррр!»
— еще раз содрогнулась плечами Глафира Семеновна. Села, взяла апельсин и стала очищать его от кожи.
«Хоть апельсином заесть, что ли?»
— прибавила она и продолжала.
«И я тебе больше скажу. Ты вот упрекаешь меня, что я за границей в ресторанах ничего не ем, кроме бульона и бифштекса. А когда мы к туркам приедем, то я и бифштекса с бульоном есть не буду».
«То есть как это? Отчего?»
— удивился Николай Иванович.
«Очень просто. От того, что турки — магометане, лошадей едят и могут мне бифштекс из лошадиного мяса изжарить, да и бульон у них может быть из лошадятины».
«Хи-хи, вот тебе и здравствуй. Так чем ж ты будешь в турецкой земле питаться? Ведь уж у турок ветчины не найдешь. Она им прямо по их вере запрещена».
«Вегетарианкой сделаюсь. Буду есть макароны, овощи, горошек, бобы, картофель. Хлебом с чаем буду питаться».
«Да что ты, матушка!» — проговорил Николай Иванович. «Ведь мы в Константинополе остановимся в какой-нибудь европейской гостинице. Петр Петрович был в Константинополе и рассказывал, что там есть отличные гостиницы, которые французы держат».
«Гостиницы-то, может быть, и держат французы. Да повара-то турки. Нет-нет, я уж это так решила».
«Да неужели ты лошадиного мяса от бычьего не отличишь?»
«Однако ведь его все-таки надо в рот взять, пожевать. Тьфу! Нет-нет, это уж я так решила, и ты меня от этого не отговоришь»,
— твердо сказала Глафира Семеновна.
«Но, путешественница, да изволь, я за тебя буду пробовать мясо»,
— предложил Николай Иванович.
«Ты? Да ты нарочно постараешься меня накормить лошадятиной, я тебя знаю. Ты озорник!»
«Вот невероятная эта женщина! Чем же это я доказал, что я озорник?»
«Молчи, пожалуйста. Я тебя знаю вдоль и поперек».
Николай Иванович развел руками и обидчиво поклонился жене.
«Изучены насквозь. Помню я, как вы в Неаполе радовались, когда я за табльдотом съела по ошибке муль, этих проклятых улиток, приняв их за сморчки», — кивнула ему жена. «Вы должны помнить, что со мной тогда было». «Однако сниму-ка я с себя корсет да прилягу», — прибавила она. «Кондуктору дан гульден в Вене, чтобы никого к нам не пускал в купе. Стало быть, нечего мне на вытяжке-то быть».
«Да, конечно же. Сними этот свой хомут и все подпруги», — поддакнул Николай Иванович. «Не перед кем здесь кокетничать».
«Да ведь все думается, что не ворвался бы кто-нибудь».
«Нет, нет. Уж ежели взял гульден, то никого не впустит. И, наконец, до сих же пор он держал свое слово и никого не впустил к нам».
Глафира Семеновна расстегнула лиф и сняла с себя корсет, положив его под подушку. Но только что она улеглась на диване, как дверь из коридора отворилась, и показался в купе кондуктор со щипцами.
«Ich habe die Ehre», — произнес он приветствие. «Ihre Fahrkarten, mein Herr».
Николай Иванович взглянул на него и проговорил:
«Глаша, да ведь кондуктор-то новый. Не тот уж кондуктор».
«Новый, новый», —
улыбнулся кондуктор, простригая билеты.
«Говорить по-русски?» — радостно спросил его Николай Иванович.
«Мало, господине».
«Брат славянин».
«Славяне, господине», —
поклонился кондуктор и проговорил по-немецки. «Может быть, русские господа хотят, чтобы они одни были в купе?» В пояснении своих слов он показал супругам свои два пальца.
«Да-да», — кивнул ему Николай Иванович. «Их гебе... глаш. Придется этому дать, а то он пассажиров в наш купе напустит. Тот кондуктор-подлец в Будапеште остался».
«Конечно же, дай. Нам ночь ночевать в вагоне», — послышалось от Глафиры Семеновны. «Но не давай сейчас, а потом. Иначе и это спрыгнет на какой-нибудь станции, придется третьему давать».
«Я дам Гульдин. Их гебе Гульдин, но потом», — сказал Николай Иванович.
«Нахер», — прибавила Глафира Семеновна.
Кондуктор, очевидно, не верил. Бормотал что-то по-немецки, по-славянски, улыбался и держал руку пригоршней.
«Не верит! Ах, брат славянин! За кого же ты нас считаешь? А мы вас еще освобождали! Ну ладно, ладно, вот тебе полгульдина, остальные потом, в Белграде. Мы в Белград теперь едем!» — говорил ему Николай Иванович, достал из кошелька мелочь и подал ему.
Кондуктор подбросил на ладони мелочь и развел руками.
— Мало, господине. —
Молим, една гульден, — произнес он.
— Да дай ты ему гульден, пусть провалится. Должны же мы на ночь покой себе иметь, — прикрикнула Глафира Семеновна на мужа.
Николай Иванович сгреб с ладони кондуктора мелочь, подал ему гульден и сказал:
«На! Подавись, братушка!»
Кондуктор поклонился и, запирая дверь в купе, проговорил:
«С Богом, господине!»